Однако большинство еврейских революционеров наряду с русскими составляли массовые ряды или куда-то канули. За вычетом 2-3 крупных деятелей все остальные мои соплеменники являлись лишь людьми второго или даже третьего ранга, пишет Дейч. А раннесоветский историко-революционный сборник приводит множество имен безвестных солдат революции. Там и на разных страницах встречаем десятки, даже сотни имен еврейских. Кто теперь помнит их? А они все были в действии. И каждый внес в общую раскачку государства свою лепту, большую или меньшую. Да, не весь ранний ряд еврейских революционеров сразу и пошел в отряды революции общерусской, не всякий отрекся от своего еврейства. Либерман, знаток Талмуда и возрастом старше своих друзей-народников, еще в 1875-м предлагал ввести специальную пропаганду социализма среди еврейской массы. Вместе с Гуревичем в 1877-м в Вене издавал социалистический журнал на идише по названию «Правда». Еще раньше, в 70-х, Зунделевич затеял издание на древнееврейском языке тоже «Правда». Шапира допускает, что она могла быть дальним предком «Правды» Троцкого. Долга же тянулась традиция названия. Некоторые, как Вальт Лессин, настаивали на сочетании интернационализма с еврейским национализмом. В его импровизированных лекциях и проповедях пророк Исаия и Карл Маркс были равноправными авторитетами. В Женеве была основана еврейская вольная типография печатать листовки к еврейскому рабочему населению. Создавались и особые еврейские кружки кое в каких городах. Составленный в начале 1876 года Устав об организации социально-революционного союза между евреями в России указывал на необходимость ввести пропаганду на еврейском языке и даже образовать между евреями Западного края ряд социально-революционных секций, федерированных как между собою, так и с подобными же секциями евреев за границей. Социалисты всего мира составляют одно братство, и организация должна была называться Еврейской секцией Русской социально-революционной партии. Гессен комментирует, что этого союза работа непосредственно среди еврейской массы не встретила достаточного сочувствия. И потому эти евреи-социалисты в большинстве своем отдали свои силы общему делу, то есть общероссийскому. И действительно, кружки их создавались не только в Вильне, Гродно, Минске, Двинске, Одессе, но, например, и в Ельце, Саратове, Ростове-на-Дону. В пространном документе об учреждении сего социально-революционного союза между евреями России можно прочесть много удивительных мыслей, ну, например, такую. «Ничто обычное не имеет права существовать, если оно не имеет рационального оправдания». К концу 70-х годов российское революционное движение уже катилось к террору. Бунтарский бакунизм тогда окончательно победил просветительный лавризм. С 1879-го взгляд народной воли, что народническое пребывание среди крестьян бесполезно, взял верх над чернопередельским отрицанием террора. Только террор, и даже террор систематический. и не тревожила их безотзывность народа и скудность интеллигентских рядов. Теракты и даже прямо на царя зачередили один за другим. В оценке Дейча в начавшемся терроре народовольцев приняли участие евреи в числе не более 10-12 человек. Начиная с Арона Гобста, казнен, Соломона Виттенберга в 1878 готовил покушение на Александра II, казнен в 1879, Айзека Арончика, участника взрыва царского поезда, получил бессрочные каторжные работы, и уже названного Григория Гольденберга. Как и Гольденберг, рано был арестован Зунделевич, выдающийся организатор террора, и не успел принять участие в убийстве царя. Еще активным личным террористом был Младецкий, а Роза Гроссман, Христина Гринберг и братья Лев и Савелий Златопольские на ролях подсобных. Впрочем, Савелий к 1 марта 1881 был член исполнительного комитета. Геся Гельфман входила в основную группу первомартовцев. Все затем 80-е годы – период спада и растворения народничества. Сила правительства брала верх, за принадлежность к революционной организации стали сроки давать по 8-10 лет – весомые. Но у революционного движения была инерция, участники-то продолжали жить. Тут можно назвать Софью Гинзбург. Революционную деятельность она только начала в 1887-м, пыталась восстановить разгромленную арестами народную волю. Уже после Ульяновской группы готовила покушение на Александра III. Кто-то из народников был заброшен в ссылку, кто-то возвращался оттуда, а кого только слали туда, и они продолжали борьбу. Одна такая известная и в мемуарах описанная вспышка – бунт в якутской тюрьме в 1889-м. Большой группе политических объявили этап Верхоянск и дальний Среднеколымск, которого они хотели избежать. Большинство группы составляли евреи. И притом всей группе сократили норму багажа. Вместо, как принято было для одного человека, до 5 пудов книг, одежды и белья, 5 пудов хлебного, 2 пудов мяса, еще масло, сахар и чай, все это, разумеется, на ездовых оленях или лошадях, сократили объем багажа всего до 5 пудов. Ссыльные решили сопротивляться, и они уже полгода перед тем свободно ходили по Якутску, и у местных жителей успели приобрести оружие. Все равно погибать, так уж лучше так погибнуть, чтоб миру стало известно все безобразие русского правительства, так погибнуть, чтоб пробудить в живых дух борьбы. Когда за ними пришли, вызывая их в полицейское управление, они первые открыли стрельбу в начальство, наряд ответил огнем же. Вместе с Зотовым, сделавшим первый выстрел в вице-губернатора, были приговорены к смертной казни Коган, Бернштейн и Гаусман. К бессрочным каторжным работам сам мемуарист, известный Минер, известнейший Гоц, еще Гуревич и Орлов, Брамсон, Брагинский, Фундаминский, Уфланд, Ратин, Эстрович, Софья Гуревич, Вера Гоц, Полина Перли, Болотина, Коган Бернштейн. Еврейская энциклопедия сообщает, что по суду за тот бунт прошло 26 евреев и 6 русских. В том же 1889-м вернулся из ссылки Марк Натансон и начал сплачивать взамен разбитых народнических организаций еще новую «Народное право», «Народоправцы». Натансон уже был свидетелем нарождения, принесенного из Европы марксизма, его борьбы с народничеством, и прилагал усилия не дать распасться революционному движению, не потерять и союза с либералами, лучшие либералы тоже полусоциалисты. Как и прежде, он пренебрегал оттенками убеждений, важно всем соединиться, чтобы свергнуть самодержавие, а в демократической России там разберемся. Но его организация в этот раз оказалась вялой, малодейственной и краткосрочной. Да упали и требования конспирации, как ярко выразил Исаак Гурвич, благодаря отсутствию конспирации масса народу попадает в лапы полиции, но теперь такое множество революционеров, что потери, по-видимому, считать не стоит. Лес рубят, щепки летят. Общий перелом еврейского сознания в России после 1881-82, конечно, не мог в какой-то мере не отразиться и в сознании еврейских революционеров в России. Эти юноши сперва уходили от еврейства, а после многие возвращались. Уход из еврейской улицы и возвращение к народу. С еврейским гетто связана наша историческая судьба, и от него идет наша национальная сущность. До погромов 1881-82 никому решительно из нас, революционеров, не приходило на ум предположение о необходимости публично объясниться о роли евреев в революционном движении. Погромы же вызвали среди преобладающей части моих соплеменников взрыв негодования. И вот не только вообще интеллигентные евреи, но и некоторые революционеры-евреи, раньше не чувствовавшие ни малейшей связи со своей национальностью, вдруг признали себя обязанными посвятить свои силы и способности несправедливо преследуемым их соплеменникам. Погромы пробудили прежде скрытые чувства и сделали молодежь более чуткой к страданиям своего народа, а народ более восприимчивым к революционным идеям. Пусть это и послужит базисом для самодеятельности еврейской массы, будем упорно преследовать задачу разрушения современного государственного строя. А еще же внезапная поддержка еврейских погромов листками народной воли. Лев Дейч выражает свое смятение в письме к тоже озадаченному Аксельроду. Еврейский вопрос теперь действительно на практике почти неразрешим для революционера. Ну, что им, например, теперь делать в Балте, где бьют евреев? Заступиться за них? Это значит вызвать ненависть против революционеров, которые не только убили царя, но и жидов поддерживают. Среди народа вести примирительную агитацию очень-очень трудно теперь партии. И сомнение выразил даже боготворимый вождь Лавров. «Признаю еврейский вопрос крайне сложным, а практически для партии, имеющей в виду сблизиться с народом и поднять его против правительства, и в высшей степени трудным, ввиду наличной народной страсти и необходимости иметь народ, где возможно, на своей стороне». И так стал рассуждать из русских революционеров не он один. В 80-е годы снова появляется течение среди социалистов перенести внимание и агитацию на, собственно, еврейские кружки, желательно рабочие.